Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 18-декабрь. Кыргызстандагы эң чоң медиа каражаттардын бири болгон 5-чи каналда жетекчилик алмашылып, аны сатуу сунушу парламентте көтөрүлүп жатат.
Балким аны баягы атайын козготуп туруп мына сатып алган, сиз келип атабыз.
Дүйнөдө быйыл бийликтин кугун куна кабылган журналисттердин саны көп катталды.
Газетечилер аткында сайысыз
бийликке оппозиция болгон ондогон гезит журналдар, телеканалдар, басылмалар жана кабар агенттиктери жабылды.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Дүйнөлүк басма сөзгө сереп жана ошондой эле сөз дайра түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышындагы назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаевада, акыркы кабарлар топтому менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Угасында талибандардын кол салуусунан 11 полициячы мерт болду. Уган бийликтери билдиргендей, талибандын согушкерлери 17 декабрда өлкөнүн түндүгүндөгү Гилмин провинциясында 2 көзөмөл бекетке кол салышкан. Полициянын 11 офицери мына ушул кол салуу учурунда мерт болду, экөө жаракат алды. Бул провинциянын полиция башчысы Гафар Сафин айтымында атышуулар учурунда талибандын 15 согушкери да жок кылынган. Гилмин провинциясында полициянын көзөмөл бекеттерине кол салуу жасаганын талибан өзү дагы моюндоду. Бүгүн саясатчы Алмамбет Шыкмаматовго өкүм чыгышы күтүлүүдө. 1-май райондук соту жогорку кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун ишин кароону улантат, анда айыпталуучуга өкүм чыгары күтүлүүдө. 13 декабрдагы акыркы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга эркин ажыратууну соттон сураган. Айыптоочу тарап ошондой эле анын үй мүлкүн мамлекетке чекерип, жазасын күчөтүлгөн тарттеги абакта өтөсүн, андан кийин мамлекеттик кызматта иштөөсүнө 3 жылга чейин тыюу салынсын деген өтүнүч келтирген. Алмамбет Шыкмаматов аял саткан автоунанын басы жогорулатылганы тууралуу айыптарды четке кагып, муну саясий куугунтук деп баалап келет. Түркия чыгыш Иерусалимде элчилик ачууну көздөйт. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Эрдоган 17 декабрда билдирди. Рейтерс белгилегендей, бир нече күн мурун Эрдоган ислам өлкөлөрүнүн лидерлерин чыгыш Иерусалимди келечектеги Палестин мамлекетинин борбору катары таанууга чакырган. Азырынча Анкара чыгыш Иерусалимде элчилигин кантип ачары белгисиз, анткени шаар аны борбор деп санашкан израилдиктердин көзөмөлүндө. Палестиндер бир нече жолу чыгыш Иерусалимди 1976 жылы Израиль аскерлери тарабынан оккупацияланып, андан кийин аннексияланган өздөрүнүн борбору деп жарыялоо аракет кылышкан. Ал кезде эл аралык коомчулукта Израилдин бул аракетин кескин сындаган болчу. Өткөн жумада Стамбулда өткөн ислам мамлекеттеринин саммити АКШ президенти Дональд Трамптын 6 декабрдагы билдирүүсүнө жооп болду. АКШ лидери Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныганын келген бир канча жылдык эл аралык макулдашууну бузду. Бүгүнкү күнгө чейин Израилдеги баардык чет өлкөлүк элчиликтер Тель-Авив шаарында жайгашып келген. Кыргызстанда өмүр бою кесилгендер үчүн жеңилдетилген абакана ачылат. Бул абакана өмүр бою кесилгендер мөөнөтүн өтөөчү түрмөнүн ичинде ачылууда. Жаза аткаруу кызматынын маалыматка Селенора Сабатарованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, андагы 20 жылдан ашуун жазасын өтөп, өзүн жакшы жагынан көрсөтө алгандар жеңилдетилген шарттар бар камераларга которулат.
Биз азырынча Кыргызстан боюнча үчөө эле ушул категорияда туура келип аткан адамдарыбыз бар, 20 жылдан ашкан, жанагы өз турушу жакшы, мындай мыйзамды бузбаган адамдарыбызды жеңилдетилген жайга которуп, баягы аларга камера деле отурбай ар бир басканга шартын түздүк.
Декабрда абаканалардын ачылышына аталган уюмдун Кыргызстандагы миссия башчысы Сангита Кеник менен жаза аткаруу кызматынын башчысы Талайбек Жапаров катышат. Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген адамдардын саны 300 жакын, алар Сокулуктагы жаңы жер айылындагы түрмөдө кармалышат. Бүгүн ошондой эле балага эшик ачкыла деп аталган социалдык өнөктөштүк башталууда. Аталган өнөктөштүк ЮНИСЕФтин Кыргызстанда өкүлчүлүгү тарабынан Демир банк менен кошо жүргүзүлмөкчү. Бир айлык убакыт бою банк өзүнүн чет жерлердеги филиалдары аркылуу Кыргызстандагы майып балдар, алардын укугу тууралуу маалыматтарды таратат. Бул тууралуу ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүк маалымат катчысы Тынымгүл Эшиева Азаттыкка билдирди.
Бул маалыматтык компания мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укуктарын коргой, алардын көйгөйлөрүн козгоо үчүн ушул маалыматтык компанияны баштап жатабыз. Демир банк менен биргеликте алардын маалыматтык материалдарында майыптуулугу бар балдар жөнүндө маалыматтар чыгат.
Тынымгүл катчы жана ЮНИСЕФтин өкүлдөрү Шопоков шаарындагы майып балдардын үйбүлөлүк типтеги балдар үйүнө барышат. Алар балдарды келе жаткан жаңы жылы менен куттукташмакчы. Бул балдар үйүндө ар кандай диагноздагы 8 майып бала тарбияланат. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2 миллион бала болсо, анын 29 миңи майып балдар. Булардын көпчүлүгү бала бакчаларга, мектептерге барбайт. Орус президенти Владимир Путин Санкт-Петербургтагы терактты даярдоого шектелгендерди кармоого көмөктөшкөн сырынын маалыматы үчүн АКШ президенти Дональд Трампка ыраазычылык билдирди. Голос Америки билдиргендей, Орусия тараптын сөзү боюнча сырынын маалыматтары Санкт-Петербург шаарындагы Казан соборунун жанында башка жерлерде жанкечти жардырлары боюнча план аныктоого ФСБга жардам берген. Путин жекшембидеги телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө Трамптан бул үчүн сыруу башчылыгына да рахмат айтып коюусун өтүнгөнүн Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Бул сүйлөшүү акыркы 4 күн ичиндеги экинчи сүйлөшүү болду. Казан соборунда жардыруу планына шектелип жетики кармалганы жөнүндө 14 декабрда белгилүү болгон. Алар Дагестан, Ингушетия жана Тажикстандын жарандары. Кармалгандардын айрымдары өздөрүнүн тагылып жаткан айыпты жокко чыгарып, аларга куралды орусиялык атайын кызматтар таштап коюшканын айтышууда. Бишкекте бүгүн Үмүт кинофоруму өз ишин баштайт. Кинофорум Бишкектеги кино үйүндө ачылат. Кинематография департаментинин маалыматы боюнча иш чара быйылкы Ыйман, Адеп жана Маданият жылына арналып өткөрүлүүдө. Форум 3 улуттук элдик тасмалардан жана улуттук анимациялык фильмдердин сынагынан турат. 20 декабрга чейин боло турган иш чарага Казакстан, Кыргызстан, Литва, Өзбекстан жана Тажикстандан 10 тасма катышууда.
Рахмат, Замира Кочубаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү ыктымал. Жолдор тоңголок жана тайгак. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Нарын облустарында -3 градустан +2 чейин, Таласта 0 градустан +5 чейин, Баткен, Ош, Жалабат, Ысык Көл облустарында 1-6 градус 0 жогору. Бийик тоолуу райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 0 градустан -2 чейин. Ошентип Кыргызстандын баардык аймактарына тараган эң чоң медиа каражаттардын бири 5-чи каналдын жетекчилиги алмашууда. Каналдын директору Евгения Бертникова менен шеф-редактору Дмитрий Ложников 15 декабрда жумуштан кетүү боюнча арыз жазышты. Телеканалды ким жетектей турганы азырынча белгисиз. Апрель окуясынан кийин улутташтырылган 5-чи каналды сатуу сунушу да парламентте көтөрүлүп жатат. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
5-чи каналдын директору Евгения Бердникова кызматтан кетүү тууралуу арызды өз каалоосу менен жазганын Азаттык радиосуна билдирди. Ал декабрдын аягына чейин каналды жетектеп турарын, андан кийин кызмат ордун тапшырарын кошумчалады.
Мое желание.
Өз ыктыяры менен иштен кетип жатам. Башка себептер жок. Бул жерде декабрдын этегине чейин болом. Андан кийин каналда жетекчилик алмашат.
До конца декабря.
Бердникованын ордуна ким келери азырынча белгисиз. Жаңы жетекчини дайындоо чечимин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду кабыл алат. Буга чейин парламентте 5-чи каналды менчикке сатуу боюнча маселе көтөрүлгөн. КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев иштеп чыккан тиешелүү мыйзам долбоору азыр коомдук талкууда. Эл өкүлү аталган телеканал укуктук жактан дагы иш жүзүндө дагы парламенттик болбой, арабек абалда калгандыктан аны сатууну сунуштаганын Азаттык радиосуна маалымдады.
Чындыгында аны эч качан парламенттик иш айта албайбыз, эч качан болгон жок. Ошон үчүн менин оюмча буну жөн эле кармабай, бизде негизи мамлекеттик каналдарды аз кылыш керекпиз. Монополия болбосун маалымат тармакта.
Бир катар медиа эксперттер 5-чи каналды менчиктештирүүнү колдоп жатышат. Медиа полиси институту уюмунун өкүлү Акмат Алагушевдин баамында эркин маалымат мейкиндигин камсыздоо үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары да көз карандысыз болушу керек. Ошол эле кезде анын кимдин колуна өтөрү да маанилүү.
Негизи мамлекеттин менчик каналы болбошу керек да. Бул менин өзүмдүн ой пикирим да. А эмне себептен эми азыр болуп аткан белгисиз эми чын айтканда. Балким аны баягы атайын козготуп туруп мына сатып алганбыз, келип атабыз. Жаңы президент келгенден кийин ошондой маселелер көтөрүлгөндө кичине баягы суроолор пайда болот экен, но бирок жалпы мен ойлойм ал каналдарды сатыш керек.
Мурда 5-чи каналды иштеп кеткен медиа эксперт Алмаз Турдумаматов да соңку кезде мамлекетке көз каранды маалымат каражаттары көбөйүп кеткенин белгилеп, бул көрүнүш Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына терс таасир этиши мүмкүн деп болгойт. Анын пикиринде карызга баткан 5-чи каналдын каржылык абалы учурда кыйын болуп турат. Анын үстүнө дүйнөлүк маалыматтык технология өнүккөн учурда канал менчик медиалар менен тең тайлаша албай калды.
5-чи каналдын карызы көп. Ал 2010 жылга чейинки да карыз болгон, азыркы да карыз болгон. Карыздын көпчүлүк бөлүгү бул сигналды таркатууга байланыштуу. Анын баягындай укуктук жагынан ал баягы юридикалык жөнүндө ким экенин аныктаган бир топ эле талаш маселелер бар болчу. Ошол эле Келдибековдун учурунда бул каналды парламенттик канал кылып алганда дагы алардын да иш жүзүнө толук аткара алган эмес.
Бешинчи канал 2005 жылы мурдагы президент Аскар Акаев тактан оодарылгандан кийин Коорт каналынын базасында түзүлгөн. 2009 жылы аны апрель окуясы боюнча айыпталып 10 жылга сырттан эркинен ажыратылган Оксана Маливанная башкарган. Маливанная ошол кездеги президенттин катчылыгынын башчысы болуп кеткенден тарта каналды Евгения Бердникова жетектеп келди. Канал түптөлгөндөн бери бүткүл Кыргызстанга көрсөтүлөт жана өлкөдөгү эң чоң телеканалдардын бири. Бешинчи каналды парламенттик каналга айландыруу аракети 2011 жылы көрүлүп, экс-президент Роза Отунбаеванын каршылыгына карабай депутаттардын көпчүлүк добушу менен улутташтырылган. Мамлекет карамагына өткөндөн кийин бюджетке жүк болуп жатат деген негизде 5-чи канал менен кошо улутташтырылган мүлктөрдүн катарындагы пирамида каналындагы сатуу сунушу жогорку кеңеште бир нече жолу айтылган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Маалымат мекиндигиндеги азыркы абал темасын эми аймактардагы маалымат каражаттарына байланыштуу сөз менен улантабыз. Өткөн аптада облустардагы телерадио компаниялар реформаланары айтылды. Азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов турат. Султан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бул тууралуу мына азыр өзүңүздөн угайлы деп турабыз. Өткөн аптада ушундай сиз облустук телерадио компаниялардын жетекчилерин чогултуп жыйын өткөрдүңүз. Бул реформанын максаты эмнеде болуп жатат? Каражатты үнөмдөөбү же жер жерлердеги мамлекеттик саясатты жайылтууну жакшыртуубу жана удалы эле болобу?
Бул эми көп жылдан бери эле айтылып келатат. Жергиликтүү мамлекеттик маалымат каражаттарын реформалоо жөнүндө өкмөттө да сөз болгон, тапшырмалар берилген. Биринчиден райондук деңгээлдеги гезиттерди алсак, көбү азыркы заманга туура келбей калды. Мисалы 8 теңгечилер иштейт экен, анан айына 2 же 3 жолу чыгышат да, анан ал жаңылыктардын баары эскирип кетет. Анан ошол себептен баягы азыр интернет жаңылыктар онлайн режимде жаңылыктар келип атпайбы? Анан ошону азыркы заманга ылайыктоо, бул замандын талабы. Анан ал көбү туура эмес түшүнүп атат, райондук гезиттер жоюлуп кетет экен деп. Андай болбойт. Райондогу ошол журналистиканы жүрүп атат. Ошо областтык деңгээлде телеканал анан веб сайт аркылуу чыгарып тез тез жайылтып ошо элдин баары дароо окуудай дароо көргүдөй кылып чыгаруу. Мисалы айталык, лейлекте эмне болуп атса алар Баткен телеканалы аркылуу дароо чыгып, же болбосо веб сайт аркылуу дароо чыккыдай ошондой жолдорун издеп атабыз. Анан бул болсо ошол жаңыча иштөөнү талап кылат. Ошол журналисттер деген уже мындайча айтканда универсал болууга милдеттүү болуп калышат. Тартып жазып ошол маалда дароо чыгарыш керек. Болбосо эми 10 күндөн кийин кесип чыкса ал жаңылыктардын баары эскирип кетип жатпайбы? Анан бул ошондой, бизде ушундай азыр ой бар. Анан талкуулар болот. Анан ар бир областтын, ар бир райондун шартына жараша иш болот. Мисалы үчүн кээ бир райондук гезиттер өзүнөн өзү эле чыга албай калды. Анткени мындай суроо талап жок болуп калгандыктан гезиттер ошондой чыга албай жатат. Экинчиден, айрым райондордо гезиттер өзүнөсүн мындай багуу жолуна өтүп кетишкен. Мына ошо алардын да шартына карата иш кылынат да. Мындайча айтканда ар бир областтын, ар бир региондун өзүнүн баягы азыркы шартына, экономикалык башка шартына жараша ошо реформалар болот. Анан бул 2-3 айда эле боло калган же 1 жылда боло калган эмес, этап этабы менен боло турган жумуш болот да.
Реформа дегенде айрым кезде баягы кыскартуу тууралуу дагы айтып нааразылыктар ошол эле кызматкерлердин арасында чыгышы мүмкүнбү? Бул реформанын артында сиз мына жогоруда айттыңыз, бир 8 адам иштеген редакция бар экен деп, ошол эле учурда бир эле кабарчы баягы тартып жазганды да билиш керек депчи. Бул кыскартуу жагы да каралып жаткан жокпу жана айлык маселесинде кандай
болот? Сөз жок. Эми мисалы заманга жараша иштей албай калса кандай кылабыз? Мисалы бул бир да реформа жеңил өткөн эмес. Адамдарды биз окутабыз, даярдайбыз. Ал тиги жашы 60 болуп калыптыр, же болбосо жашы өтүп кеттир деген андай сөз болууга тийиш эмес. Мисалы үчүн 70-80 чыгып эле жаңыча иштеп атышпайбы? Кептеген ушул азыркы заманга жараша иштегенге үйрөнүш керекпиз. Окутабыз, үйрөтөбүз, семинарларды, тренингтерди өткөрөбүз, ошого жараша болот. Анан сөз жок, баягы мисалы үчүн кээ бир редакцияларда 8 киши иштесе райондук деңгээлде, анын бири кароолчу, бирөө полжуйт, бирөө болсо дизайнер. Анан мисалы биз азаттыкты деле карап көрбөйлүбү? Бир эле редактор өзү жазып, өзү сайтка коюп, өзү керек болсо видеону чыгарып атпайбы? Анан ал ошондой универсал журналистика бул дүйнөдө чагы эле келип калды да. Анан биз эми жергиликтүү маалымат каражаттарын да ошого айлаштырышыбыз керек да. Азыр керек болсо айылдарда интернет аркылуу окуп атышат, баягы кагаз кесиптерди бирин серин эле кишилер окуп атат да. Тираждары 200 экен, 800 экен, 500 экен, ашып кетсе, ашып баратса 1,5 000 болуп атат да. Анан алдагы бир айына 3 жолу же 2 жолу чыкса бул эми өзүн актабай турган жумуш да. Анан биз чындыкка тике карашыбыз керек да. Анан бул баягы көп ойлобош керек, бул тигир массовый эле баардык жерде эле тополоң түшүрүп эле кыскартып болот экен деп, андай болбойт. Бул кээ бир жерде балким пилот болот, акырындык менен чекесинен жасала турган жумуш да.
Бул жол менен мөөнөтү качан деп пландап жатасыздар? Жана бюджетке акча көбүрөөк талап кылынабы? Сиз мына жогодо мультимедиалык форматка өтүш керек дедиңиз. Жок, бюджетке
талап кылынбайт. Райондук, областтык деңгээлдеги маалымат каражаттарына бюджеттен акча бөлүнөт. Финансы органдары менен дагы өкмөт менен сүйлөшүүлөр болот да. Муну менен Жумагул эле жалгыз чече албайт. Анан мисалы үчүн баягы кызматкерлердин саны азайса, алардын айлыгы көп болобу, гонорары көп болобу, же жалаң эле гонорарга иштешеби, ошол жагын ал концепциясы жасалат. Андан кийин программасы түзүлөт ар бир областка жараша. Бул эми мен мөөнөтү келаткан 18-жылы бүтүп калат деп айта албайм. Бул шартка жараша чечиле турган жумуш. Баягы көбүнчөсүн реалдуулук ошол турмуштагы өсү улам улам жаңы бир нерселерди айтып турат да, момундай кылса туура болот депчи.
Рахмат сизге, Султан мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы азаттык менен телефондон түз байланышта маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов болду. Биз Кыргызстанда аймактык теле радио компанияларды да жүргүзүлө турган реформа тууралуу маектештик. Кыргызстанда бюджеттен каржылануучу 34 райондук, 12 облустук гезит жана 6 облустук телеканал бар. Сөз эркиндиги, медиа тармагы тууралуу темага алдыда дагы уктуруубузда кайрылабыз. Азыр саат 8:17 өттү. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыптыр. Анан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Ооганстанда 11 полициячы мерт болду. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган кечээ билдирди. Өмүрдүн аягына чейин кесилгендер үчүн Кыргызстанда жеңилдетилген абак ачылган жатат. Балага эшик ачкыла деп аталган социалдык өнөктөштүк башталат Кыргызстанда. Кеңири мазмун менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайтыбыздан дагы таанышып алсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Дүйнөдө абактагы журналисттердин саны көбөйдү. Быйылкы жыл бийликтердин куугунтугуна кабылып, түрмөлөргө түшкөн журналисттердин саны мурда болуп көрбөгөн чекке жеткени менен эсте калчудай. Абактагы журналисттердин саны боюнча сап башында Түркия, Кытай, Египет турат экен. Гүлайым Ашакеева кененирээк айтып берет.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин жаңы баяндамасында үстүбүздөгү жылы дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүндө 262 журналист өз кесибинин айынан эркиндиги чектелип түрмөгө түшкөнү көрсөтүлгөн. Журналисттерди абакка эң көп салган чемпион 3 өлкөдө эле 134 киши темир тор артында жатат. Журналисттерди коргоо комитети 1990 жылдардан бери жыл сайын абакка кесилген журналисттерди, кабарчы баяндамачыларды, фотографтарды каттап келет. 2017 жылы бир нече журналисти абактан бошотсо дагы Түркия тизменин башында. Ушул тапта бул өлкөдө 73 кабарчынын эркиндиги чектелген. Ошол эле маалда ондогон адамдар сотту күтүп жатса, ага кошумча жаңы кармоолор жүргүзүлүп келет. Түркиянын элдик республикалык партия журналист бардыгын айткан.
Gazeteciler hakkında sayısız soruşturma ve dava var.
Бийликке оппозиция болгон ондогон гезит журналдар, телеканалдар, басылмалар жана кабар агенттиктери жабылды. Миңдеген журналисттер ишин жоготту. Журналисттерге каршы бир катар тергөө жана сот иштери жүрүп, алар камалууда. Оппозициялык журналисттер бийликтин саясатын сындаган үчүн эле куугунтукка калып жатышат.
Soruşturma ve davalara maruz kalıyor.
Türkiye'de 2016 yılı başталган medyaga karşı represiya iyul ayındagı mamlekettik töңкөрүш hareketinden кийин күчөдү. Бийликтер bir qatar журналисттерди компьютердеги байлог деген тиркемени колдонгону жана Америка Кошмо Штаттарында бозгунда жүргөн, гүлөнгө тиешелүү делген уюмдардын банк эсептерин пайдаланган деген шек менен массалык түрдө кармашкан. 31 мартта Стамбул соту мамлекеттик төңкөрүшкө айыпталып кармалган 19 журналисти бошоткон чечим чыгарган. Бирок прокурорлор дароо арызданып, журналисттер түрмөдөн тышка чыкпай эле кайра айыпка жыгылышкан. Алар дабактан биринчи бошоткон соттор кызматтан алынган. Египетте болсо журналисттерди узак мөөнөткө абакка салып, президент Абдуль Фатах ас-Сисинин экстремизмге каршы жана жумушсуздук менен күрөш саясатынын фонунда күч алууда. Египетте, Кытайда, Түркияда журналисттерди мамлекетке каршы ишмердүүлүк айыптоо кеңири жайылган. Ошондой эле жалпы эле дүйнөдө мындай айыпка 194 журналист жыгылган. Журналисттерди коргоо комитети өлкөлөрдүн бийликтери бүдөмүк жагы көп мыйзамдарды сын көз караштагы маалымат каражаттарына кеңири колдонушаарын баса белгилейт. Быйылкы жылы дүйнөдө 35 журналист эч кандай расмий айып тагылбастан эле камакка түшкөн. Ал эми Эритрея жана Сирия сыяктуу өлкөлөрдө жылдап дайыны чыкпаган журналисттер бардыгы докладта айтылат. Маселен, Сириянын өкмөттүк түрмөсүндө жаткан 7 журналисттин тагдыры алигиче белгисиз. Эл аралык комитеттин тизмесине кирген туткундагы журналисттердин 97% жергиликтүү кабарчылар. Дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда түрмөдө отурган журналисттердин 22 аялдар. Штаттан тышкаркы кабарчыларга 75 кылмыш иши туура келет. Журналисттер көтөргөн эң кооптуу темалар саясий маселелер. Комитеттин бул жылкы баяндамасында өкмөттүк түрмөлөрдө гана отурган журналисттер камтылган. Ал эми ар кандай куралдуу топтордун колуна түшкөн журналисттер, анын ичинде Ансар Алла экстремисттик кыймылы туткундаган йемендик кабарчылар эсепке кирген эмес. Алар дайынсыз же уурдалган деп белгиленген.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду эми дүйнөлүк басма сөздү барактап уланталы Борбор Азияны тоногондордун жүзүн бейиш барактар ачууда. Дональд Трамп грин-карта лотереясын токтотууну дагы бир ирет талап кылды. Лондондо миллионердин кызын поездке киргизбей коюшту. Анан эмес алдыда дүйнөлүк басма сөздө чыккан макалаларга Бактыгүл Чыныбаева токтолот.
Global Witness уюмунун аналитиги Лондондук эркин журналист Томас Мейн Евразиянет басылмасына бейиш барактары Борбор Азияны тоногондордун жүзүн ачып бергенине кайрылат. Учурда ханыша Елизавета баштаган дүйнөдөгү чириген байлардын офшордук эсептерине байланыштуу миллиондогон маалыматтар ачыкка чыгууда. Анын ичинде Казакстандагы мамлекеттик ири ишмер, өлкөнүн мунай газ секторун жетектеген Суат Мунбаевдин көмүскө ишмердиги, Түркмөнстандагы немис банкы көзөмөлдөгөн миллиард доллардык мамлекеттик долбоорлордун маркум Сапар Мурат Ниязовтон кийин Курбангули Бердимухамедовдун жеке офшордук эсебине өтүп, андан уулу Сердар Бердимухамедовго мураска калуусу. Тажикстандагы мамлекеттик алюминий компаниясына таандык 100 миллион долларга президенттин күйөө баласынын Boeing 737 учактарын сатып алуусу. Кыргызстандык Максим Бакиевдин мамлекеттен урдаган акчага Британиядан 3,5 миллион фунт стерлингке үй сатып алганы, Өзбекстандан Гүлнара Каримованын 1 миллиард доллар пара алуусу сыяктуу документтерди тапса болот. Бейиш барактары аталган документтер мындай кылмыштуу акча жүгүртүүнү Европада расмий иштеген укук фирмалары каттап адалдаганын да ачыкка чыгарды. Британияда чет элден келген арам акчаны жүгүртүү мыйзамдарын жаңылап, жемкорлуктан түшкөн каражатты кайра өлкөсүнө кайтаруу демилгеленип келет. Быйыл жыл башында Англия, Австралия менен Ирландиядагыдай булагы билинбеген байлыкты камак алуу мыйзамын кабыл алды. Ага ылайык өлкөдө кимдир бирөө кымбат соода кылса, каражаттын булагы тыкыр текшерилиши керек. Дал ушундай мыйзамдар Франция, Норвегия, Нидерланд, Украина жана башка өлкөлөрдө да иштеп баштаса, мамлекеттин башында туруп жеке капчыгын толтургандар азаярын божомолдойт автор. АКШ президенти Дональд Трамп апта соңунда сүйлөгөн сөзүндө Green Card программасына токтолуп, бул системанын сындаганын Newsweek журналы кабарлайт. Трамп лотерея менен виза алгандар дүйнөдөгү эң начар адамдар. Нью-Йорктогу теракты уюштургандардын экөө тең ошол программа менен келиптир. Кайсы өлкө эле бизге эң мыкты атуулун берсин? Бир да мамлекет жакшысын сыртка чыгаргысы келбейт. Лотерея менен иргелеп отуруп, эң начары гана бизге туш болууда. Бизди таштандык кутудай көрүшөт деди. Green Card лотереясы 1993 жылдан бери иштеп келген мамлекеттик программа. Жылына 50 000 чет элдике АКШда жашап, иштөө үчүн укук берилет. А качкандар чучуклак аркылуу тандалат. Ички коопсуздук департаменти лотерея менен виза берүүдө деле дыкат текшерүүлөр жүрөрүн эскертет. Маселен, чучуклактын формасын толтурган четелдиктер жогорку билимдүү, иш тажрыйбасы бай болушу керек. Азыркы бийлик грин карт берерде Канада жана Австралиядагыдай кишинин жеке талантын, билим деңгээлин, англис тилин билүү даражасын текшерүү сунушун киргизүүдө. Бизнес инсайдер журналына Facebook компаниясы социалдык тармакка убакытты көп коротуу саламатка зыян экенин жарыялады. Азыркы тапта Facebook'а 2 миллиарддан ашуун киши кирет. Андагы ар түрдүү посттор, кайрылуулар, видео сүрөттөр адамдын психикасына олуттуу зыян алып келерин компаниянын илимий аналитиктери аныкташты. Ушундан улам адамдарга социалдык медианы туура пайдалануу жолдорун үйрөтүү зарылдыгы келип чыкканы белгиленет. Ар бир колдонуучу орто эсеп менен күнүнө 50 мүнөтүн тармакта коротот. Ноябрь айында Facebook'тун биринчи президенти Шон Паркер өзү курууга катышкан компанияга адамдардын эң алсыз жерине соокуруп жатабыз. Балдардын мээсинде соц тармак эмне кылып жатканын кудай билет деп басым жасады. Компаниянын мурдагы жетекчилеринин бири Камаз Палихапатия социалдык медиа коомдун иштөө механизмин талкалап жатканын айткан. Мындан ары Facebook адамдардын өз ара байланышын камсыздап, убакытты теке коротпосуна кам көрүү ыкмаларынын үстүндө иштемей болгону маалымдалат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Өткөн аптада Кыргызстанда кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирди. Мыйзам мамлекеттик муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын ишмердиги мамлекеттик же жергиликтүү бюджеттен каржыланган же уставтык капиталында мамлекеттин үлүшү бар мекемелердин, уюмдардын жана ишканалардын жетекчилеринин ишинде кызыкчылыктардын кагылышуусун жөнгө салат. Бул мыйзамдын максаты эмнеде? Азаттык радиосунун перекресток уктуруусу бул жолу ушул темага арналды. Уктуруу орус тилинде болот. Кийинки жарым саатта ошол берүүнү назарыңыздарга сунуштайбыз. Ал эми азыр биз уктуруубузду улантабыз. Кыргыздын эски унутта калып бараткан сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра түрмөгүнө кезек келип жетти. Анда сөз Шалибек Дүйшеевде.
Тап деген сөздү чечмелейли. Жоголгон нерсени табуу. Мисалы, ал кечээ жоготкон ийнесин бүгүн таап алды дейт. Тапкан сүйүнө тааныган алат деген сөз бар. Тапкан табат экен. Тап десем табалбай койду. Олжо тап, пайда тап, зыян таппадыбы, акыл тап, айла тап, амал тап, эбин тап жана башкалар. Бечара карабайсыңбы, ажалын суудан тапты дейт. Сууга агып өлгөн кишини ушинтип айткан. Уул тапты, кыз тапты деген сөздөр бар. Табышмакты табуу деп да коет. Жылдыздардын сырын тап дейт. Макул таптык, ылайык таптык деген сөздөр да бар. Тап деген сөздүн экинчи мааниси ысыктын, жылуулуктун, оттун элеби дегенди да түшүндүрөт. От өчкөн сайын улам мешиттин табы кетип баратты дейт. Бүгүн оорлуунун табы жок экен дейт. Же барпакенин табы кандай экен дейт. Таптын үчүнчү мааниси жүгүрө турган, ала турган абалга жеткендик. Мисалы, буюрса күлүк табына келиптир дейт. Тапка келбес кушту мүнүшкөр тапка келтирбедиби дейт. Таптын төртүнчү мааниси чак, учур, мезгил дегенди да түшүндүрөт. Каап жүдөп калган маалымда жолугуп калганын карабайсыңбы дейт. Же балтырети тол элек балбан табы боло элек деп коет. Таптын бешинчи мааниси карама каршы көз караштагы социалдык катмар. Мисалы, жумушчу табы оюуларын биринекине экинчисин кыналыштыра турган шырдактын эки бет кийисин да тап деп коет экен. Таптын алтынчы мааниси тап берүү же чаап жиберүү. Ал Кудай албагыр мага тап берип келип токтободубу дейт. Таптын жетинчи мааниси тап тап этип басып келатты дейт. Тап жылдырбоо дейт. Ал бай болгон менен сараң неме дейт. Ал келиндин баласы ыйлак тап жылдырбайт дейт. Тап тешиктеп салды деген да түшүнүк бар. Тешиги бар идишти жылчыксыз кылып жамоо. Челектин 5-6 тешиги бар эле. Акмат устага алып барсам тап тешиктеп бербедиби Кудай жалгагыр дейт. Тап этине келди дейт. Тап этине толо элек, чуркар кези боло элек деп коет ат чабышка таптап аткан атты. Же куштарга айтылганы алар кези боло элек деп коет. Тапта дейт, атты тапта, кушту тапта, балбанды тапта. Дагы бир мааниси жерди тапта, баланы тапта дейт. Таптиш деген да түшүнүк бар. Текшерүү же артынан түшүү дегенди билдирет. Таптиш деп сураштырсак кылмыш дүйнөсү менен асыртан байланышы бар имиш дейт.
Бир эле тап деген сөздүн мына ушинтип он чакты мааниси бар экен. Сөз дайра уктуруусунун кезектеги чыгарылышы болду. Шайлообек Дүйшеев айтып берди алар тууралуу. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18-декабрдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааты ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга орус тилиндеги перекресток уктуруусун сунуш кылабыз. Аны кесиптешим Адилет Бектурсунов алып барат. Анда өткөн аптада күчүнө кирген кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндөгү мыйзамдын маани маңызы тууралуу сөз болот. Уну мен Рахат Кеңешев алып бардым.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Адилет Бектурсунов. Закон о конфликте интересов. На днях президент Кыргызстана подписал согласованный вариант закона о конфликте интересов. В сообщении пресс-службы президента приводится следующее. Закон нацелен на сокращение коррупции среди должностных лиц. Объяснение дается очень сухо, кратко, не совсем понятно. Чтобы разобраться, что, собственно, изменится в этом законе, мы пригласили на затык наших экспертов. Это доктор юридических наук Кайрат Медербекович Усманалиев и старший прокурор Генпрокуратуры, экс-глава отдела антикоррупционной политики правительства Тилек Саякбаев. Добрый день. Я хочу заранее нашим слушателям рассказать, что Тилек Жанибекович является одним из самых первых инициаторов данного законопроекта. Хорошо, давайте разберемся, что этот закон означает и как, собственно, будет работать.
Ну, давайте начнем с истории. Да? Вот, закон о государственной службе, который сейчас трансформировался в закон о государственной гражданской муниципальной службе. Раньше 9-я статья была. Там в этой 9-й статье была дефиниция, что такое конфликт интересов и как с ним работать. Он был настолько рамочный, Во-первых, понятие конфликта интересов было размыто со стороны специалистов Организации стран экономических союзов ОСР. Они подготовили очень мощный анализ по всем странам, кто как относится и какие определения есть конфликту интересов. И, соответственно, Кыргызстан еще в 2006 году были сделаны замечания по этому поводу, и мы очень долго с этим тянули для того, чтобы дефиницию или определение конфликта интересов привести в порядок. И сама схема, как работать с этим конфликтом интересов, какие ограничения, запреты, нам все время указывали, что они неполные, что они разбросаны по многим законодательным актам, что не хватает дополнительных инструментариев, чтобы они, как вот мой коллега сказал, оказались мертворожденными, дополнительно, чтобы мы нарастили инструменты, чтобы они работали, потому что это должно быть в комплексе, шестерня такая работа еще должна быть. И в 2012 году группа депутатов подготовили законопроект, но он оказался немножко, вот как бы мягче сказать, потому что пришлось его не переделывать, а его полностью закрыть, да, для того, чтобы начать готовить
вот именно в этом редакцию. Году, в том году, в 2012 или 2013, мы с вами познакомились впервые, когда вы еще работали в Минэкономии, занимались как раз-таки разработкой этого нового закона. Прошло 5 лет, и через 5 лет принимает этот закон.
Ну, собственно, что бородатый закон. Это, да, это где-то вот в нашем Кыргызстане, вот с тех пор, как начали разработать закон, это пятая версия. Это вот пятая редакция ушла и была принята. И то, я так скажу, вот если первоначальная версия, которая уходила в Джогурхне, что к финалу произошли более 30% изменений.
Чтобы нашим слушателям было яснее, что теперь будет, что изменилось?
Вот самое главное, мы агрегировали разбросанные по многим законодательным актам очень многие вещи, которые просто носили формулировку, а не было вот детализации. И потом я же сказал, что для того, чтобы какие-то вещи, ограничения, запреты, которые мы выставили, чтобы они работали, должны были дополнительные механизмы. Допустим, есть там такие новеллы, как декларация о личных интересах. Да, об этом никто не говорил. Ситуация с конфликтом интересов на местах очень тяжело определить, является ли конфликт, потому что спорный вопрос, очень много вопросов возникает, является, не является. Это. Поэтому нужен был еще созидательный орган где-то наверху, который бы отвечал на эти вопросы. Вот эти вещи. Вопросы, связанные с подарками, которые получают наши чиновники в командировках, на рабочем месте. Эти вещи тоже, наконец-то, мы... Вот вот формализовали, какие-то рамки поставили, то есть есть уже определение.
Но у нас есть полчаса, я думаю, что на каждый пункт мы вернемся и отдельно поговорим. Я предлагаю начать с того, что вы заговорили о декларировании личных интересов. Это означает, что то есть чиновник должен задекларировать
при входе
то, чем занимаются его родственники, близкие, знакомые, друзья и всякие прочие.
И периодически, да, то есть если у него активы где-то за рубежом, внутри, если компания аффилированная, до поступления на государственную службу, чьи интересы он представлял, работал, может быть, в какой-то фармкомпании, чтобы потом ему уже на государственной службе не давали разработку политики или каких-то нормативных актов, принятие решений в отношении вот того бизнеса, откуда он пришел, то есть примерно так.
Харитон Дервекович, насколько мы знаем, закон о декларации существует в Кыргызстане давно, и, в принципе, все в обязательном порядке, все чиновники должны сдавать. Но мы понимаем, что наши чиновники не с большой охотой идут на этот шаг. Вообще, как, на ваш взгляд, этот закон заработает или нет?
Я не столь оптимистично настроен. Вот тут мы с коллегой немножко вступили в некую перепалку до того, как зашли в студию. Да, тут я, может быть, в резкой форме выразился. Это мертворожденный ребенок.
Да, спор начался из-за того, что написать одно, а на деле...
Написать все, что угодно можно, да, и особенно под, значит, требования, иногда вообще непонятные требования международных доноров, там, каких-то многочисленных организаций, к которым мы безоговорочно присоединяемся, потом берем обязательства, страна гонится за рейтингом. Ну, я начну вообще с, как бы, вот, может быть, не совсем прям по закону обсуждаемому, да, уже. Все, это данность. Я исхожу из того, что законы, которые не применяются, они становятся антиценностью.
Я очень согласен вот, со своим коллегой, с Хайратом, потому что действительно у нас есть очень много претензий к действующему закону о противодействии коррупции, дефиниционной части. То есть коррупция – это только там, где совершается преступление. То есть система предупреждения немножко как бы вот она сужает и купирует этот закон. Да? И вот практически закон из чего должен состоять? Из гипотезы, диспозиции и санкций. Да? Но вот санкционная часть в наших законах, к сожалению, плохо прорабатывается. И прав мой коллега, что многие законы действительно бывают иногда мертворожденными. Да? Хорошо, вопрос задали по декларации. Вот декларации на личных расходах я отмечаю только себя и своих иждивенцев, и, допустим, непосредственно членов семьи, там, супруга. Здесь же в конфликт интересов мы расширили, да, этот спектр, потому что бывают одноклассники, да, с которыми ведешь бизнес, который, может быть, ближе, чем брат. Поэтому включена норма личные интересы, включена деловые отношения. То есть мы где-то, если даже через соцсети можем определить, что были деловые отношения, или по данным на соцкомитета, что когда-то он был учредителем той или иной компании, то, соответственно, конечно, будем расценивать как ситуация потенциального или реального конфликта интересов.
У меня встречный вопрос. Вы рисуете идеальную картинку. В принципе, здесь основным государственным органом, который будет этим всем заниматься, систематизировать, это государственная кадровая служба, да, то есть уполномоченный орган. Плюс еще субъекты, которых перечислили, это комиссии по этике, значит, отделы кадров, там, департаменты, да, там разные. Насколько вот, понимаете, есть риски того, что насколько мы усложняем эту систему, настолько вот риск того, что она не заработает из-за усложнений, да. Во-вторых, как бы этот закон не стал как раз-таки дубинкой для устранения своих каких-то оппонентов. Вот эти риски очень большие.
Вот смотрите, вопрос у меня такой был. Сегодня все прекрасно знают, например, что у определенных чиновников есть свои связи, есть друзья, у которых есть бизнесы, которым они могут прямо или косвенно как-то поддерживать их бизнес. Об этом все прекрасно знают. Но вот будут знать еще больше. Ну хорошо, это будет уже на бумагах. Но это как-то ситуацию изменит?
Здесь видите, какой принцип заложен. Вот есть декларация об этих интересах, да? Вот чиновник должен сдать эту декларацию. Это все расписано, очень хорошо, процедурная часть, там, соответственно, 30 дней установлено, да, там 5 дней для того, чтобы там принималось решение. Если никакое решение не принимается со стороны руководителя, то этот чиновник, должностное лицо, но дальше продолжать исполнять обязанности. Вроде бы все это логично. Как это все будет работать? Я просто опять возвращаюсь к упомянутому закону о противодействии.
Мне тоже интересно, как это будет работать?
Там тоже заложена похожая схема о том, что вот если вдруг, значит, значит, предложили поучаствовать в коррупционной схеме, то госслужащий должен в письменной форме доложить своему руководителю. Вот. Если руководитель, то есть он не доложил, то его могут уволить. Если он доложил, но руководитель не предпринял никаких мер, то руководителя можно уволить. Казалось бы, простое правило. Здесь похожие правила по принципу идут вот, в законе о конфликте интересов. Но я, насколько я знаю, за 5 лет этой новой редакции закона о противодействии коррупции эта норма ни разу не сработала. Вот сейчас там обсуждают, что некий чиновник там ездит на дорогущем внедорожнике, значит, то компании, иностранной компании, которой выдавалась лицензия. Это вот, я просто спрашиваю, вот, товарищ старший прокурор, вот вы автор этого, это же чистый конфликт интересов, в чистом виде. И не будет никакой реакции, поверьте мне. Кроме того, что мы вот, значит, для вот этих наших партнеров, там, ОСР, вы говорите, там, красиво отчитаться в рамках Стамбульского плана, да, по выполнению, значит, обязательств Конвенции против коррупции 2003 года. Может быть, это на несколько пунктов нас повысит в рейтинге восприятия коррупции, в хорошую сторону повысит, да? Но не более.
Просто этот закон... Тот вопрос, вот я уже второй, третий раз и четвертый раз вот даже хочу задать. Ну, все знают прекрасно...
Есть конфликты,
о конфликтах, о существующих конфликтах интересов и в парламенте, и в правительстве, и в разных муниципальных, городских, районных властях.
Вот здесь я как раз разделяю мнение.
Но люди знают.
Я не столь оптимистичен. Да, действительно, вот ситуации, таких ситуаций много, и люди знают, конечно. Но вот как закон о противодействии коррупции, он буксует, вот ситуация, когда 9-я статья прописана, если кто-то склоняет к коррупционным сделкам, правонарушениям, то он должен прийти, заявить руководителю. Во всех госорганах на сегодняшний день разработаны журналы, пронумерованы, прошнурованы. Но я вам говорю, на прошлый год, когда мы их проверяли, эти журналы были практически во всех госорганах. Да, но они были все девственно чистые, да, коллега говорит. Так и здесь может случиться, но он нам нужен. Знаете, вот конфликт интересов иногда, его, как вот этот закон называет, вот есть нормы этики. Вот этика остается до тех пор, пока мы не можем формализовать. Все, что мы можем формализовать, она переходит в закон о конфликт интересов. Есть такой очень интересный тоже подход. И поэтому здесь мы попытались формализовать, то есть в законодательный акт вложить, что мы хотели. Да, но в конце концов, когда-то мы должны были регулировать эти подарки. Да, допустим, когда мы говорим, прекратите все подарки, то бизнес говорит, извините, вот банковская система, мы делаем сувениры, рекламную продукцию, аэропорт говорит, мы делаем эти красочные календари, почему мы не можем дарить? Говорит,
то есть запрещает госслужащим получать любые подарки? Неважно, от кого,
нет, там,
сколько.
Почему запрещать? Нужно получить, потом, соответственно, сдать это туда, куда положено. Там есть инструкция, соответственно. Да? Можно даже выкупить этот подарок. Но, опять-таки, по определенным, так сказать, процедурам. Ну, бывает, что подарки очень ценные. Да? Можно и выкупить. То есть, есть варианты. Но
существует ли стоимость, например, подарок должен стоить не меньше такой-то суммы и не больше?
Ну, вот есть в Гражданском кодексе 511 статья. Ага. И там как раз говорят, что чиновник может принимать подарки стоимостью не превышающей, ну, если перевести не больше 1000 сомов.
10 минимальных месячных зарплат, да?
Хорошо, что еще вводится? Какие еще понятия?
Наконец-то вот очень четко мы подошли к тому, что как урегулировать вообще, что такое управление конфликтом интересов, да? Как выявлять, верифицировать этот конфликт интересов. Наконец-то мы говорим о том, что есть потенциальный конфликт интересов, реальный конфликт интересов и, соответственно,
вот
конфликт интересов,
который
наступишь. Да, для
как,
юриста, для
как
юриста
устранить?
Это
устранить. Вот одна из опций, да, которая дается, то есть сам себя решай эту проблему, устраняй конфликт интересов. Как его устранить? Вот у нас есть совет по отбору судей. Председатель этого совета по отбору судей, который год уже, который срок, сидит один человек, который, соответственно, как будто ему медом намазано там. В 2013 году, когда первый созыв этого, значит, получил, так сказать, совет по отбору судей, практически двойку от президента, когда забраковали, да, 20 чем-то кандидату в межрайонный суд. Потом пошла дальше, так сказать, эта волна. Тем не менее, значит, снова объявили конкурс, снова этот человек подал, снова он постарался стать председателем. Он является руководителем очень крупной, значит, юридической компании, в которой работает очень много человек, которые ходят постоянно по судам, в которых отбирает их руководитель. Понимаете, да? Это разве не конфликт интересов? Это такое наглое попрание всех этих норм. Это в чистом виде конфликт интересов. Вот вы, старший прокурор, пожалуйста, закон вступил в силу. Накажите.
Да, если это он является государственным
служащим. Я вам
да?
заявляю.
Это есть ситуация конфликта интересов, вот причем и... очень реальная.
Когда заработают первые, когда мы можем уже воочию увидеть вот, то, что закон заработал?
К сожалению, я не видел...
Вот сегодня подписал.
Нет, я, к сожалению, не видел указ, да? Да, да, нет, указ, когда он вступает в силу. Поэтому... Угу. Сегодня мы целый день проводим...
Слушайте, смотрите, вернемся опять с самого начала. Мы знаем, вы начали говорить, что вы этим начали заниматься аж 2012 года, и все это время вы пытались продвинуть законопроект. Наверняка в парламенте были люди, которые не хотели пропускать этот закон. Почему? Сталкивались ли с тем, что вот был такой
вот... Было очень интересно. Вот я просто скажу, первый вариант закона был разработан по заказу парламента. Есть такая компания «Адило». Mm-hmm. Вот Фред Хьюстон, Нурлан Албай, вот эта команда разрабатывала. Тогда все это нравилось, но закон он всего лишь состоял из, по-моему, 7 или 8 статей. Да? Но когда уже мы закрыли, разработали же новый закон, и когда он пришел уже в парламент, и вот на заседаниях, когда сейчас по статье обсуждали, тогда... Да? Каждый депутат мерил почему-то на себя этот закон. Я всегда говорил, вот я являюсь депутатом, а у меня дочка работает адвокатом. Значит, то есть все время были вопросы личностные. А вот так прям депутат конкретно какую-то статью сказал, нет. Там вопрос стоял личный.
Так почему все это, 5 лет все это тянулось? Причина.
Знаете, прошло 3 чтения, потому что действительно в этот период...
есть законопроект, который пролетает буквально за месяц.
Вот я и хочу сказать, что именно законопроекты, связанные с вступлением Кыргызстана в таможенный союз, они откидывали немножко на задний план вот этот закон о конфликте интересов. Но все-таки он прошел все парламенты, все фракции, все комитеты, первое, второе, третье чтение, после третьего чтения. А мы просили еще паузу для того, чтобы депутатам дать разъяснение. У нас были отдельные встречи с группами депутатов, в том числе и даже на Исакуле. Нас поддержала тогда, я не помню, какая компания. Это депутаты сами
нашли. Конфликта интересов нету здесь.
Депутаты сами нашли. Причем они хотели досконально понять, и нас тоже пригласили.
Не коснется ли их?
Да, не то, не кажется, насколько это соответствует сторонам, насколько вот сказали, может быть, пойдем на поводу каких-то международных организаций, нужно ли это Кыргызстану, вот были такие вопросы. И после этого он только пришел. Потом президент его вернул, потому что были там некоторые огрехи, все это была создана опять рабочая комиссия, почему-то парламент здесь действительно практически в течение, вот когда это было в конце прошлого года, и вот буквально практически уже год, и вот для того, чтобы доработать, провести согласование, опять вернуть на третье чтение и на подпись, ушел год.
Ну вот один из аргументов, который приводился со стороны аппарата президента, ну и президентом, соответственно, да, то, что, ну, такое общее мнение было, что он все-таки сероватый, да, расплывчатый, что, допустим, вот понятие этого акта, да, который там запрещается принимать, значит, должностному лицу, если это совершено в условиях конфликта интересов, то какие акты? Это в соответствии с законом о нормативно-правовых актах. Это вообще все нормативные. И соответственно, и законы, и даже указы, соответственно, да? Вот, понимаете? То есть этот закон сам, если по большому счету его бескомпромиссно применять, да, он может сработать дубинкой и по премьер-министру, и по тем же депутатам, правильно, да? Если вот в такой редакции. Либо там это только сфера, которая относится об административных процедурах, да? Вот, то есть риски, значит, такого, я просто боюсь рисков такого, скажем так, произвольного применения этого закона, ну, выборочного или избирательного, да, тогда, когда, значит, этот закон вдруг раз и заработал, стал дубинкой, это, значит, крушить отдельных неудобных, так сказать, оппонентов, да?
Смотрите, сегодня последствиями антикоррупционных дел занимается АКС, ГКНБ, прокуратура и финполиция. Нужно ли объединять, что делать что-то одно?
Нет,
или,
знаете, вот
или
есть,
это хорошо,
есть
когда...
классификация коррупции, да, допустим, коррупция высших эшелонов власти, коррупция, допустим, административная, коррупция бытовая и прочее. То есть, если это в одной руке, действительно, мы получим остро. Но я вот два слова пользуюсь случаем, хочу про Генеральную прокуратуру сказать. Я проработал более года, вот я сейчас работаю уже на другой службе, в управлении противодействия коррупции. И вот по итогам 9 месяцев я получил как бы огромное удовольствие, потому что в прошлом году, если было 373 уголовных дела по коррупционных, то в этом году уже 323, то есть сокращается. Но растет количество проверок, осуществляемых органом прокуратуры в сфере противодействия коррупции, растет количество актов прокурорского реагирования. Это говорит о том, что органы прокуратуры начали активно заниматься предупреждением, превенцией. То есть они не ждут, когда будет совершено коррупционное преступление, чтобы прийти, одеть кандалы и прочее. То есть вошел механизм превенции.
Насколько коррупция вообще проникла в Генпрокуратуру?
В Генпрокуратуре?
Вот, я... Есть, конечно. Есть он. Ярпачиева задерживали. Прямо Мамакеева задерживали. Таких случаев очень много. На
вот
самом
среди
деле.
Моих вот коллег, когда я работал, она... я не видел даже поглощена. Возможности вот, кого-то вызывать, там, какие-то беседы коррупционные. По крайней мере, я очень честно скажу, не лукавля, вот пока я работал в этом управлении, я работал, мне кажется, с очень порядочными, честными людьми.
В прошедшем времени, говорите, вы
нет,
работаете?
Нет, я перешел просто на другую службу, я перешел в центр переподготовки прокурорских
работников. Отрадно, что у прокурорских работников появилась хотя бы совесть перепарковывать свои дорогие машины более во дворы, чтобы не мозолили глаза. Действительно, когда проезжаешь мимо прокуратуры и видишь огромные дорогостоящие джипы, невольно задаешься вопросом. Ну, как бы...
Это видимые предметы роскоши. И каждый из них будет говорить, что он
вот
взял у своего
хорошо,
помощника,
что...
у своего знакомого просто покататься.
Нужно ли создавать одну единую какую-то службу?
Как раз к этому подвели. Ну, в этих условиях, да, когда госкадровая служба, по большому счету, вот та редакция, которая шла вот, она от правительства уже, так сказать, которая пошла. Любой закон, один орган должен отвечать. Есть много субъектов, но один точно должен за все отвечать. Да? Это госкадровая служба сейчас. Госкадровая служба сейчас любыми способами, значит, от себя это все отпихивает. Ну, нет у нас ни резерв. Слушайте, ну, по большому счету, это действительно под них подписанный закон. По большому счету. Вот, ну, коль скоро они этим не хотят заниматься, а здесь совершенно правильно было сказать, правоохранительные органы сейчас занимаются только последствиями. Это вот когда уже есть схемы, их надо разрушать и кого-то посадить, да? Или хотя бы там наказать каким-то образом. Все. Я думаю, что есть сейчас такая необходимость все-таки вернуться к вопросу о создании единого, значит, антикоррупционного органа, который будет заниматься проведением этой самой антикоррупционной политики. Лучше даже не говорить.
У нас очень мало времени остается. Все-таки хотелось бы вот по новшествам, да, закончить. Вот мы отметили, что нововведение вводит такое понятие, как декларирование конфликта интересов. Вводит четкое понятие, что есть конфликт интересов.
Классификация
конфликта интересов. Что еще мы забыли?
Процедуры. Процедуры, как разруливать эти конфликты интересов,
там
заложены, да.
Ага.
То есть и верификация, и урегулирование, вот каким образом, вот здесь вот сам механизм, да, вот он у меня порождает вопросы, да. Как это устранить, значит, причины возникновения этого конфликта интересов? Что, от родственника избавиться, что ли? Ну, я утрирую, конечно.
Нет, здесь, когда вот работали над этой статьей, то практически еще страниц на 40 бы этот закон был бы больше. Поэтому это вот рамочное такое заключение, но там есть отсылочная такая норма, что правительством дальше будет разработано это все. Да, пойдет детализация, да,
инструкции будут.
Да, инструкции будут, да.
Что еще забыли рассказать? Важные.
Ну, важное, я важная просто хочу вернуться, что вот доноры, там, рейтинги, ну, на самом деле, действительно...
Но рейтинги, мы надеемся, Transparency повысится у нас, да, наконец.
Ну, вот в этом году,
а если не повысится? Нет,
в этом году есть большая надежда. Почему? Я просто хочу сказать, что Генеральная прокуратура готовила отчет в ОСР по выполнению Стамбульского плана действий. Стамбульский план действий, он практически все конвенционные нормы, да, все конвенционные нормы как раз включила. И мы впервые из 25 рекомендаций, раньше было 36, потом из 25 выполнили 20. Мы, допустим, если взять другие страны, то мы лидеры, да, у других, допустим, еще до 14, до 15 не доходит выполненных. У нас 20 выполнено на сегодняшний день. И причем очень ключевая вещь. Если сейчас взять то, что закон о конфликте интересов наконец-то принят, считайте, что у нас уже 21 прогресс из 25 пунктов. А эти 4, да, действительно касаются один системы, судебной системы, остальные лежат из плоскости, так скажем, англосаксонского права, да, одно из них это привлечение юридических лиц к уголовной ответственности. Да, с 19 года, когда войдет уголовно-процессуальная, квази-уголовная ответственность, там уже заложено. То есть мы и там сейчас
получим. Потенциально.
Да, нас 3 года проверяли, делали обзор.
Слушайте, я что-то не понял. А в новых поправках в законе о конфликте интересов не рассматривается такая...
Это вообще новый закон.
Да.
Поправок нет.
Да, новый закон. Не рассматривается как отдельная категория судей, я так не понял.
Нет, у судебной системы...
слова нет. Да,
слова нет, быть не может. Почему? Потому что когда мы вот с ними проводили переговоры...
Конфликт интересов
среди судей.
Что они
могут давать? Может быть, мы их выделили. Может быть, есть какие-то особенности. Они сказали, что у нас есть собственный регламент, все это прописано, у нас есть этические
законы,
нормы,
кодекс,
и так далее.
Этики.
То есть этот закон не касается...
Да, судебной власти... Это...
Судебной власти да. не касается.
Он касается госслужащих.
Ну и последний вопрос. Мы знаем, что президент Жээнбеков своим самым главным обещанием говорил, что он будет бороться с коррупцией. Вот мы видим воочию принятие этого закона. Верите ли вы, что закон заработает?
Вы знаете, закон, конечно, сложноватый, не для всех понятный, и не с первого раза, так сказать, его можно уловить. Но, тем не менее, очень важно, что отметить, да, в принципе...
Начало законы, заложено.
Да, законы должны как бы быть ориентиром. И теперь есть такой информационный посыл, да, для других, что, ребята, вот вы входите в конфликт интересов, да, имейте в виду, что за это может быть ответственность. К сожалению, кстати, санкционная часть очень плохо расписана, там практически ее нет. Ну, есть конфликты интересов, ну, что вы сделаете? Не написал я эту декларацию, ну, что теперь сделать?
А да? Знаете почему? У нас мы просто забыли, как прописывать санкционную часть. Когда мы сели и хотели расписать, не получилось. Скажу честно, мы обратились в Всемирный банк, найдите нам консультанта. Они наняли консультанта, и этот консультант ничего не смог сделать.
Почему меня не наняли?
Я бы это Всемирный банк, мы просто их задание написали. Но вот я просто хочу сказать, в советское время в положении о каждом государственном органе, когда были задачи, функции, полномочия и прочее, всегда была касса ответственности. Мы в архиве случайно увидели. Сейчас в каждом положении у каждого государственного органа есть все это, кроме ответственности. То есть размыта система ответственности. Это тоже одна из причин. Но я хочу сказать больше.
Так, становится интереснее.
На подходе еще один проект закона, который в ближайшее время будет направлен на подпись президента.
Слушайте, это хорошо, выявили конфликт интересов. Ну как наказать-то? Чем наказать?
А вот есть одна хорошая норма, потому что действительно была проблема в чем? Ну, там основное это увольнение, да, допустим, сотрудника. И он быстро очень восстанавливался, причем государство всегда проигрывало, потому что были рычаги, очень тяжелое трудовое законодательство о труде и, соответственно, нормы. И тогда государство просто выплачивало за вынужденный прогул огромные суммы, которые измеряются миллионами. Если взять по итогам года, в регрессном порядке никто не носит ответственность. Все это сегодня регулируется. Да? В регрессном порядке некоторые чиновники уже выплачивают бюджет и так далее. Но в 2014 году были внесены изменения и дополнения в закон о государственной службе, соответственно, и в закон о трудовом кодексе, что можно увольнять в связи с утратой доверия. И вот теперь на сегодняшний день мы говорили, что в государственном органе есть комиссия по этике, плюс к нему еще почему-то, но посмотрим, как это заработает, еще дисциплинарная комиссия. Сегодня в государственном органе уже есть две комиссии. Да? Представьте, комиссия по этике, дисциплинарная комиссия. Когда вы спросили, зачем дисциплинарная комиссия, сказали, комиссия по этике говорит, что кого-то надо наказать, дает рекомендацию, дисциплинарная смотрит меру ответственности. Да? Пока вот такая ситуация. Вот, да.
Если подытожить, я опять-таки вернусь к тому, что я уже говорил. Должен быть один государственный орган, который возьмет на себя ответственность за исполнение этого закона. Нужно институционально подумать, как создать предпосылки для того, чтобы этот закон заработал. Если он заработает, ну, в идеале, конечно, это эффект будет давать.
Айрат меня спровоцировал, я скажу одну вещь, которую никогда не говорил. институт уполномоченных, знаете, создавался еще с одной целью. Вот уполномоченный. Потому что когда мы все время поднимали вопрос о создании институции по предупреждению коррупции, Минфин всегда вежливо говорил, денег нету, не пропускал. И мы, вот мы ожидали, что когда система комплайс там институционализируется, начнет работать или, попроще говоря, устаканится, и вот когда назреет такая необходимая институция, мы можем вырвать этих уполномоченных, а их 47, и создать государственный орган. Минфин тогда, соответственно, нас поддержит. Потому что не все 47 попадут, будет какая-то экономия бюджета. Угу. То есть у нас уже есть люди, которые уже умеют успешно бороться с коррупцией, люди есть, которые получают зарплату, то есть бюджет уже предусмотрен.
Ну, есть расчеты, они тоже приблизительные, там от 10 до 30% экономика страдает только от коррупции. И поэтому, если посчитать вот цифры, которые у нас есть в официальной экономике, да, это часть, которая уходит в серую экономику или теневую экономику, посчитать, какой эффект будет за счет создания вот этого уполномоченного органа, эффект будет экономический, в первую очередь, положительный. Поэтому к этому вопросу надо вернуться.
Спасибо большое. Сегодня на «Затыке» говорили о новом законе о конфликте интересов. В гостях в студии «Затыка» был доктор юридических наук Кайрат Османалиев и экс-глава отдела антикоррупционной политики правительства Телек Саякбаев. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.